Глава 16. Бульвар Унтерден-Линден кишел гуляющими. Направляясь к Бранденбургским воротам и Паризер-Плац, они обтекали столики кафе «Эйнштейн», не обращая внимания на Десмонда и стоящего рядом человека. Гость присел, однако не положил руки на стол. Одну держал под столом, другую сунул в карман пиджака.
«Это ты его убил?» — спросил он.
Десмонд медленно опустил газету на стол и слегка отодвинулся. «Что я тебе рассказал по телефону?»
«Ты не ответил на мой вопрос».
«На тебя под столом направлен пистолет. Если ты не тот, с кем я говорил по телефону, я тебя пристрелю, потом выясню, кто тебя послал, найду их и потребую ответа уже у них». Его собеседник замер.
«Ты сказал мне, чтобы я надел синий бушлат, джинсы, темные очки и шапку, и держал объявление турфирма «Зеркало» на Паризер-Плац».
«Где твоя одежда?» Незнакомец сглотнул слюну. Он по-прежнему сильно нервничал.
«Засунул ее в соседнюю кабинку в туалете чайного домика».
«Как тебя зовут?» На лице человека проступило замешательство. «Говори».
«Гарин Мейер».
Всю предыдущую ночь и все утро Десмонд размышлял, что скажет незнакомцу. В конце концов, он решил рассказать все без утайки. Ему срочно требовались ответы на главные вопросы, а времени оставалось все меньше.
«Гарин, вчера утром я очнулся в номере отеля «Конкорд». Этот человек лежал мертвый в гостиной. У меня огромная ссадина на ребрах и шишка на голове. Я ничего не помню о том, что случилось накануне. Кто я, что со мной произошло, обстоятельства его смерти». Гарин недоверчиво покачал головой.
«Врешь?»
«Не вру. Я нашел в кармане записку с твоим номером телефона».
Гарин прищурился и отвел взгляд, словно взвешивая, поверить или нет.
«Что ты от меня хочешь?»
«Ответа. Я пытаюсь установить, что со мной случилось».
Гарин искренне удивился.
«Ты ждешь ответа от меня?»
«А что такого?»
«Потому что это ты обязан мне ответить».
Гарин осмотрелся по сторонам.
«Ладно, с меня хватит».
Он хотел подняться, но Десмонд наклонился вперед и схватил его за руку.
«Ты сказал, что за тобой следят. Что, если эти же люди убили Гюнтера Торна?»
Гарин насторожился.
«Ты в самом деле готов уйти, не выслушав меня?»
Гарин шумно выдохнул и опустился в кресло.
«Вот и хорошо. Начнем сначала. Как мы познакомились? Чем ты занимаешься?»
«Я занимаюсь журналистскими расследованиями. Пишу для «Шпигеля». Ты первый связался со мной несколько недель назад».
«С какой целью?»
«Хотел обсудить одну статью, которую я написал, о возможном сговоре транснациональных корпораций во множестве сфер, от фальшивых тендеров и манипуляций с валютами до несанкционированных клинических испытаний. Ты сказал, что я наткнулся на айсберг, а вижу только его верхушку. Предложил встретиться. Обещал дать мне материал для важнейшей в моей жизни, или даже, как ты сказал, важнейшей в истории человечества публикации».
«О чем?»
«О проекте «Зеркало».»
Название вызвало в душе безотчетный страх. Но, как Десмонд не силился, он не смог вспомнить, что за ним стояло.
«Что конкретно означает «Зеркало»?» — спросил он.
«С твоих же слов, это проект, начатый еще 2000 лет назад. Научный замысел беспрецедентного размаха. Ты говорил, что лучшие умы в истории человечества работали над зеркалом, и сейчас проект близок к завершению. По сравнению с ним, утверждал ты, Манхэттенский проект и создание ядерной бомбы — просто опыты на уроках в средней школе.
Зеркало — оружие?
Не знаю, ты не говорил. Наша встреча должна была состояться 4 дня назад. Ты собирался рассказать остальное, я — написать статью и опубликовать ее в инете. Ты сказал, что это единственный способ помешать осуществлению проекта. Люди из проекта якобы проникли на все уровни государственного управления по всему миру. Их можно остановить, лишь сорвав с них маску.
Кого их?
Ты не сказал.
Значит, ты понятия не имеешь, что скрывается под этим названием или каково назначение зеркала?
Я хотел бы знать, но, увы, по телефону ты обмолвился только, что очень скоро ученые, создавшие зеркало, используют его для установления господства над всеми людьми, навсегда изменив будущее человечества.
Десмонд не мог скрыть разочарование. Он проснулся утром в надежде получить ответы на свои вопросы. Гарин Мейер, похоже, проснулся с такой же надеждой. У журналиста вопросов было не меньше, чем у Десмонда.
«Что я еще говорил? Вспомни, если даже тебе это показалось мелочью».
«Ты говорил, что зеркало состоит из 3 частей. Рук, rendition и rapture».
Десмонд немедленно вспомнил о Rapture Therapeutics. Мертвец из его номера работал в отделе безопасности этой фирмы. Что касалось 2 других названий, он где-то их тоже видел. Гарин сунул руку в карман и достал телефон с откидной крышкой.
«Я же говорил, никаких телефонов!»
«Да, но тебя разыскивают из-за убийства. Это одноразовый, взял на случай, если возникнут неприятности. Номер знает только моя невеста».
Гарин открыл телефон, поднес к уху и некоторое время с растущей тревогой слушал. Затем быстро-быстро заговорил по-немецки, шепотом. Десмонду пришлось напрячь слух, прежде чем до него дошел смысл сказанного. «Не беспокойся, все будет хорошо. Я люблю тебя. Мы скоро увидимся».
«Что еще за фокусы?»
Десмонд осмотрелся по сторонам, вглядываясь в каждое лицо, машину, мотоцикл. Он насторожился, как животное в прериях, почуявшее, что на его территорию вторгся хищник. Гарин нажал несколько кнопок на телефоне.
«Дай мне телефон». Журналист сглотнул слюну и, не поднимая головы, продолжал набирать текст.
Десмонд потянулся через стол и выхватил телефон, обратив на себя внимание нескольких человек за соседними столиками. На экране было открыто окно текстовых сообщений, в котором Гарин успел написать лишь 1 строчку — «Кафе Эйнштейн».
«Извини», — сказал он, — «они схватили мою невесту. Обещали убить ее, если я не скажу, где мы, и не задержу тебя до их приезда».
За спиной Гарина на другой стороне улицы, взвизгнув шинами, рванул с места белый фургон, за ним 2 мотоцикла. Они направлялись прямо к кафе.
«Прости ты меня, Гарин».
Десмонд вырвал под столом кольца из 3 дымовых гранат. На улицу повалил густой дым. Он вытащил из рюкзака 2 последние гранаты, выдернул кольца и швырнул их в разные стороны на улицу. Проезд загородила дымовая завеса. Люди кричали и толкались, пытаясь побыстрее покинуть кафе. Десмонд бросил телефон Гарина на стол и тоже побежал, прикрывая рот ладонью и держа наготове пистолет в опущенной руке. Он быстро свернул с Унтерден-Линден, стараясь оторваться от преследователей. За спиной раздался скрип шин по мостовой, скрежет столкновения. Рев мотоциклов оборвался. За квартал от Унтерден-Линден на Миттельштрассе Десмонд запрыгнул в такси, которое оплатил заранее и попросил ждать наготове. Араб за рулем, бросив подозрительный взгляд в зеркало заднего вида, тронулся с места, направляясь по адресу, который ему назвал незнакомец. Десмонд понимал, на улицах его быстро найдут. Если добраться до Дворца Слез и речных кораблей на Шпрее, еще можно надеяться на спасение. Машина такси сделала поворот. Десмонд не успел заметить приближение черного почтового фургона, который врезался в такси со стороны водителя. Он ударился головой об оконное стекло. Отчаянно стараясь не потерять сознание, Десмонд нажал на ручку двери и вывалился наружу. Перед глазами все расплывалось. Он сунул руку в карман за пистолетом. Так просто его не возьмут. По тротуару затопали ботинки. Ему наперерез бросились три фигуры в черных бронежилетах с автоматами. Десмонд вскинул пистолет, однако кто-то перехватил руку. Второй человек прижал к его рту тряпку. Постепенно чернота стала абсолютной.